Спасибо, брат Владимир. Приятно встретить земляков. Так далеко, на краю света вы здесь живете. Не знаю, или мы на краю, ну, с какого-то краю, каждый с какого-то краю. Тем не менее, я очень благодарен Богу. Я благодарен Богу не только за то, что Бог дал мне встретиться с Владимиром здесь, но еще за одну очень такую милость, которую мы вместе с ним имели. У нас есть общий друг, человек, который повлиял на меня очень сильно. Вот, я сегодня узнал, что он, оказывается, и в первые годы вашего служения здесь, в Тольятти, оказывал большое влияние, Василий Данилович Бондаренко. Уже пожилой человек, очень пожилой человек. Но еще бодрствует, еще я с ним перезваниваюсь регулярно. Может быть, каждые две недели разговариваем с ним по телефону. Вот, и я знаю, что это, конечно, огромная радость служителей, знать, что труд их не тщетен, что то, что когда-то закладывалось, сегодня приобретает вот такую форму, когда это цветет и распространяет влияние сегодня на многих людей, которые вокруг. Бог дает нам эту привилегию, удивительную возможность начинать эту конференцию. И эта конференция посвящена, как вы видите, вот этой теме, которая озвучена здесь, представлена здесь. Мы будем говорить о церкви, которая имеет влияние на мир. Это задача наша, это цель, для которой Христос и создал церковь. Если бы не было этой цели, то процесс спасения был бы таким. Как только человек спасен, он сразу был бы восхищен на небеса. Вы понимаете, для чего же здесь тогда, если душа человека уже спасена, для чего же ей здесь тогда на земле испытывать всякие бедствия, трудности, переживания, самые разные проблемы, с которыми связана наша земная жизнь? Но Бог устроил по-другому. Бог сделал так, что о Христе говорят другим не ангелы, а люди, которые пережили действие Христа в своем собственном сердце. В этом Божий план. И когда Он устраивал этот процесс, Он сделал в самом основании очень удивительную форму сосуществования этих людей. Это не просто разрозненные личности, которые существуют каждая сама по себе. И это не какое-то коллективное хозяйство, какой-то кооператив или колхоз, или какой-то бизнес, где устроены взаимоотношения на основании корпоративных интересов. Это тело. Это организм. Церковь сравнивается с телом Иисуса Христа. Если мы читаем послание к Коринфянам, 12 глава, там очень много подробного объяснения, как эти клеточки, как разные части тела взаимодействуют друг с другом. То есть это удивительное взаимопроникновение в жизнь друг друга. Вы знаете, что получается? Как только Бог спасает человека, а человек спасается только в одном случае, только когда он рождается от Святого Духа. Если нет возрождения от Святого Духа, то нет спасения. Можно быть религиозным человеком, но не быть спасенным. Но если человек родился от Святого Духа, то Дух Святой сразу же соединяет его органически в связь с миллионами таких же людей, рожденных от Святого Духа. И вот это сообщество, эта общность в теле Иисуса Христа, вот, и она и предназначена Богом для того, чтобы она могла оказывать влияние на людей, которые вокруг. К сожалению, это далеко не всегда так. Если мы посмотрим на историю христианской церкви, и не только на историю, но и на современную жизнь церкви, мы часто можем встретить, когда церковь или церкви, они где-то что-то пропускают. По пути сюда я остановился в нескольких городах уже. Это буквально за несколько дней у меня были много разных встреч. И вот в одном месте меня специально попросил человек встретиться и поговорить с ним, потому что там у них возникла серьезная проблема между братьями, там между одной группой церквей и другой группой церквей. Это несколько церквей так задействованы там. Вот, и когда я слушал одного и слушал другого, и они все, каждый говорит о том, что нужно миссионерством заниматься и служением заниматься. И один говорит, нужно так заниматься, другой нужно так заниматься. И пока говорили, поругались. Я им говорю, братья, вы помните, что сказал Иисус Христос? Потому узнает мир, что вы мои ученики, если у вас будет очень хорошая организация в миссионерстве, за которую вы поругаетесь. Не так, вы помните, да? Христос сказал, потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть недостаточно просто одного верующего. Если один верующий, он может говорить о Христе, но когда их много, и когда они живут правильно, вот тогда и начинается влияние. Эти несколько дней будут посвящены тому, каким образом церковь влияет на мир. Мы будем говорить завтра и послезавтра о природе влияния, будем говорить о условиях влияния. Все из Священного Писания. Это не какие-то системы человеческие, это то, что Библия нарисовала нам для того, чтобы мы могли знать, мы могли жить. Мы будем говорить о библейских методах влияния, каким образом практически Бог хочет, чтобы мы могли оказывать влияние на людей, которые вокруг нас и так далее. Много очень интересных текстов Священного Писания готовы уже в моем сердце для того, чтобы поделиться с вами. Я очень рад этой возможности. Но сегодняшний вечер я хотел бы посвятить одной теме, которая лежит в основании всего. Вы знаете, когда люди делают какие-то практические дела, то в основе любого дела лежит фундаментальная наука. Ну, например, для того, чтобы запустить космический корабль, я сейчас ездил по Самаре и видел там везде эти рекламные щиты, где написано, вернее, там фотографии этого космического корабля, их там делают, кажется, в Самаре, насколько я понимаю. Так вот, для того, чтобы запустить космический корабль, для этого нужно целые институты физиков и математиков. Казалось бы, ну какое дело математикам для космического корабля? Они же там его не варят, они не умеют варить этот металл, и они не умеют топливо заправлять и так далее. Оказывается, для того, чтобы рассчитать, каким должен быть корабль и какое топливо должно быть, сначала математики должны просчитать траекторию, должны просчитать все силы, которые влияют на взлет или на его движение, на посадку и так далее. То есть очень много есть теоретической науки, которая лежит в основе всего. И мне кажется, нам, христианам, иногда не хватает таких фундаментальных принципов, чтобы мы могли ясно понимать, откуда исходит все остальное. Я назвал сегодняшнюю проповедь очень коротким словом «богоцентризм». Этот термин очень такой интересный, его нет в Библии, точно так, как и термина «троица». Вы знаете, да, что «троица», слово «троица» нет, но есть понятие. Я изобрел этот, я не думаю, что я изобрел, наверное, где-то еще кто-то говорил так, но из вот всех тех материалов или в тех кругах, где я вращался, я никогда не слышал подобной фразы. Вот, и изобрел или стал пользоваться этим словом для того, чтобы облегчить объяснение сущности правильного отношения человека к Богу. А точнее, правильного описания реальности мира, в котором мы сегодня живем. Я вам объясню это очень просто. Когда мы говорим о нашей с вами жизни, жизнь человека после грехопадения вращается вокруг своего собственного «я». Каждый человечек, если вы замечали, вот он только родился, он еще, родители думают о нем, что он ангелочек. Они, конечно, глубоко ошибаются, и они очень скоро это определяют, что этот ангелочек, у него есть очень ясно выраженное его «я». У него есть его желания и его претензии, и попробуйте их не удовлетворить. Сразу столкнетесь с мощным противодействием. Конечно, проблема у этого маленького ребеночка в том, что у него инструменты противодействия ограниченные. Он может орать и этим достигать своего. Он еще не может поползти, он не может еще там что-то сделать. Вы знаете, в одном из американских университетов несколько лет тому назад просчитали, что если бы младенцы имели силу взрослого человека, то 100% все бы были преступниками. То есть речь идет о том, что человек рождается сразу – с тем, что вся его жизнь вращается вокруг него самого. По мере того, как человек растет, он учится постепенно достигать своего уже не криком, а другими легальными путями. Теми путями, которые приняты и которые позволительны в том обществе, в котором он живет. Но суть этой проблемы остается той же самой. И вот теперь этот человек приходит к Богу. Он встречается с Богом. И самая главная проблема, которая стоит перед любым человеком, заключается в том, чтобы определить, а кто главный? И пока человек это не определит, он никогда не поймет сущности христианства. Дело в том, что самое первое, о чем Иисус Христос говорит, вы помните, когда люди приходили к Нему, и много разных людей, и потом Иисус говорит в присутствии Своих учеников, говорит людям, Он говорит им простую фразу, Он говорит: «Итак, кто хочет идти за Мною, то что сделай, самое первое? Отвергни свое «я». То есть, оказывается, вот в этом противодействии, оно должно закончиться, противодействие, и закончиться в Божью пользу. Только тогда человек может иметь спасение и идти за Иисусом Христом. Основным текстом нашим сегодня будет послание к римлянам, 11 глава. Мы будем читать с 33 по 36 стих. Эти стихи представляют собой очень интересную часть Писания. Вы знаете, что некоторые части Нового Завета, они играли роль песнопений в Первой Церкви. Я думаю, музыкантам, хористам это особенно интересно знать. Действительно, на страницах Священного Писания есть несколько отрывков, которые ясно определяемые специалистами сегодня, что это было песнопение. И вот эти четыре стиха являются одним из таких песнопений, которые, скорее всего, употреблялись или пелись во время богослужений в первых церквях, в церквях первых веков или первого столетия. Этот текст интересен еще и следующим. Этот текст находится на переломном этапе развития всего послания. Если вы немножечко изучали послание, то вы, наверное, слышали о том, что любое послание состоит из двух частей. Первая часть, в которых апостолы закладывают и объясняют сущность спасения. Более богословская часть. И вторая часть представляет обычно сущность жизни. Каким образом она исходит из того богословского основания, которое заложено. Так вот, вот эти слова, которые представлены здесь, которые мы будем сейчас читать, они находятся в завершении первой части и перед началом второй части. Если вы посмотрите непосредственно 12 главу 1 стих, она начинается со слова «итак». Слово «итак» очень тесно нас связывает с тем, что было сказано непосредственно до того. То есть это очень интересные слова, очень важные, и я думаю, что мы все получим большое благословение из того, что мы изучим их немножко. Давайте прочитаем их. «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Друзья, это и есть богоцентризм. Когда мы говорим о том, что существует во Вселенной, то Священное Писание очень ясно представляет нам, что самым главным элементом во Вселенной, самой главной сущностью во Вселенной является Бог. Если мы попробуем пролистать все то, что происходит во Вселенной, и посмотрим на самый-самый конец того, что будет в самом конце. Если вы откроете 21 главу Откровения, то вы увидите там Новый Иерусалим, и вы знаете, что там в центре? Бог и слава Его. И нам нужно научиться так мыслить. Я сегодня попробую посмотреть, как это практически касается каждого из нас. Почему? Потому что это фундаментальные факты, это фундамент, на который стоит церковь, которая будет влиять на окружающих нас людей, на людей, которые вокруг нас. Для того, чтобы мы могли разобраться подробнее со всем этим, Мы попробуем задать несколько вопросов. Первый вопрос: что же такое богоцентризм? Что мы имеем в виду, когда мы говорим о том, что Бог занимает центральное положение в нашей жизни? И здесь нужно немножечко прояснить, потому что мы, часто пользуясь терминами, не совсем понимаем их сущность. Если мы будем говорить о богоцентризме, его можно выразить так, несколько простых определений. Первое. Богоцентризм – это признание абсолютного и безграничного Божьего превосходства во всех сферах бытия. То есть бытие – вот наша жизнь. И у нас есть много разных сфер. Есть природа, есть эмоциональные сферы, есть смысловые, есть моральные какие-то факторы, есть взаимоотношения между людьми и так далее. То есть разные сферы бытия. То есть когда мы говорим о этом, может быть, новом для вас слове «богоцентризм», мы имеем в виду, что это признание абсолютного и безграничного Божьего превосходства во всех сферах бытия. Более детальное определение поможет немножечко шире взглянуть на это понятие. Богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и совершенный владыка Вселенной Бог является онтологическим, смысловым и моральным центром бытия. Я очень извиняюсь за сложный язык здесь, и потерпите чуть-чуть, дальше будет легче. Но нам нужно немножечко чуть-чуть понять, потому что Бог – это настолько глобальная личность, нам нужно чуть поднапрячься. Я специально все это собрал в самое начало, пока у нас еще мозги свежие. Вот, чтобы потом нам уже было немножечко легче. Давайте расшифруем, что это значит. Если мы говорим о том, что Бог является онтологическим центром бытия, это значит, что Бог определяет бытие. То есть вот само бытие, саму сущность существования всего того, что есть. Второе, смысловой богоцентризм. Бог определяет смысл всего существующего. Это очень важно. Кто определяет, для чего мы живем? Кто определяет, для чего существует человечество? Кто определяет, для чего существует церковь? Это все практические вопросы, которые сводятся к этому очень важному принципу. Моральный богоцентризм – это Бог определяет систему ценностей Вселенной. Помните, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У каждого человека есть своя система ценностей. Одна группа людей считает, что это хорошо, это плохо. Другая группа людей считает, что это хорошо, это плохо. Вы знаете, даже в преступном мире существует свой кодекс чести. Воровать только таким путем. Если кто-то сворует другим путем, накажут. Неправильно своровал. По причине того, что есть свои порядки, своя система ценностей. Так вот, у каждого из нас есть своя система ценностей. И когда мы говорим о богоцентризме, мы признаем, что абсолютная система ценностей только у Него, только у Бога, и нам нужно преклоняться перед Ним и искать Его. Другими словами, еще последнее определение, обещаю вам. Богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и совершенный владыка Вселенной Бог определяет бытие, определяет смысл и определяет истинную систему ценностей всего существующего. Когда мы говорим о том, что я верую в Бога, у разных людей разное представление о том, кто такой Бог. И вот сейчас я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Верую ли я вот в такого Бога? А именно такого Бога нам представляет Библия. Именно этот Бог представлен нам на страницах Священного Писания. Есть другая теория, которая противопоставлена богоцентризму, она называется человекоцентризм. Если ее представить, то это два разных центра, которые конкурируют друг с другом. Первый – Бог является центром всего, это богоцентризм. Второй – человекоцентризм – человек является центром всего. Все для человека, все ради блага человека, все во имя человека. Помните вы, да, советские коммунистические лозунги? И когда мы посмотрим, вроде бы это и неплохо все для человека, только беда-то заключается в следующем. Когда люди стремятся, чем больше они стремятся все для человека, тем меньше для человека остается. Помните, Иисус Христос когда-то сказал, если кто-то постарается или будет стараться душу свою сберечь, то что сделает? Потеряет ее. А кто отдаст ее ради меня и Евангелия, богоцентризм, тот обретет ее. Оказывается, только тогда можно получить богатство настоящей жизни, когда мы откажемся от претензий, когда мы преклонимся перед божественной властью. В этом самая главная суть религии. Римлянам 11:36 написано: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Библия говорит, что человек только тогда может быть счастлив, когда он признает этот факт. Люди, правда, на протяжении всей истории, они пытались найти какой-то баланс между этими понятиями. Если мы представим опять эти два круга, я это говорю для тех, кто сидит здесь, потому что вы не видите то, что здесь нарисовано. Представьте себе два круга – богоцентризм и человекоцентризм. И вот на фоне этих, вернее, между этими двумя кругами существует вот эта линия. И люди на протяжении истории, они пытались делать, один провел черту здесь, другой провел посередине, третий провел сюда, и они еще и поругались между собой о том, у кого какая черта и где поближе нужно, или тот чуть-чуть сюда подтянет, другой чуть-чуть сюда подтянет. Так вот, Священное Писание говорит о том, что вот такое измерение совершенно неправильно. Библия говорит о том, что все, абсолютно все, из Него, им и все для Него. И нам очень важно это понимать перед тем, как мы будем смотреть на все остальные вопросы, связанные с богоцентризмом. Итак, это короткое определение. Мы попробовали ответить на вопрос, что такое богоцентризм. Давайте посмотрим на основание богоцентризма. Чуть-чуть, немножечко легче сейчас пойдет. Мы будем смотреть на некоторые тексты Священного Писания, которые объясняют нам это явление. Прежде всего, как мы уже сказали, богоцентризм заключается в том, что Бог определяет бытие. Что это такое? Это значит, что Бог ни у кого не спрашивал. Он не спрашивал у Организации Объединенных Наций. Он не спрашивал у кого-либо вообще, какой создать Вселенную. Вот точно так, как вы родились, и у вас не спрашивали, когда вы должны родиться. И в какой стране. И какой цвет глаз будет у вас. И какой рост. И какой интеллектуальный, какие интеллектуальные способности. Когда мы говорим о реальности того, что существует, это один из глобальных факторов. Однажды апостол Павел оказался в Афинах. Оказался он там, ну, по-человечески случайно. Помните, его там выгнали из одного места, он евангелизировал в Фессалонике. И потом оттуда его прогнали, он пришел в Верию. И в Верии там тоже только попробовал проповедовать, опять собрались гонители, и его выгнали. Так что он вынужден был убежать быстрее, чем его помощники. И вот он пришел в Афины и ждет, пока эти помощники его придут. И в это время Павел, он как настоящий евангелист, настоящий миссионер, он не может сидеть спокойно, он не может взять себе несколько дней выходных, чтобы отдохнуть. Он просто выходит на базар, на площадь, где собираются люди, и начинает с ними говорить. Рассказывает там о Боге, об Иисусе Христе, о воскресении Иисуса Христа. И потом люди эти услышали, очень заинтересовались, говорят, у нас здесь есть специальное место, где все такие умные рассказывают о том, во что они верят. Место называется Ареопаг. Пригласили его туда, и собрались все эти философы, все эти специалисты в греческой философии, объясняющие смысл существования. И апостол Павел начал свое объяснение им с того, чтобы объяснить, кто такой Бог. Эти люди верили в Бога, а точнее в богов, во многих разных богов. И для того, чтобы этим людям объяснить путь спасения, самое первое, что им нужно было понять, кто такой Бог, что Бог определяет бытие. Посмотрите его слова, 17 глава Деяний апостолов, 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Эти слова содержат в себе две основных истины. Первая истина – Бог сотворил Вселенную. Это, казалось бы, для многих людей, для многих верующих людей понятная истина. Но для многих-многих людей, которые не знают Бога, это не совсем и так. Кстати, сегодня многие даже верующие люди пытаются объяснять, что мир произошел в результате эволюции. Апостол Павел говорит очень ясно, и это сверхважный фактор. То есть, если Земля развивалась сама в результате миллионов лет и разных там всяких этих процессов, которые происходили, тогда у Бога Божье положение теряется вообще во всем том, что Бог делает здесь. То есть апостол объясняет с самого начала, он говорит о том, что Бог, сотворивший мир. Иоанн начинает свое Евангелие с очень интересной фразы, тоже достаточно сложная, философская фраза. Как вы видите, в Писании есть достаточно много мест, которые идут в глубину Божьего, Божьей сущности, и объясняют ее нам. Иоанна 1 глава, с 1 по 3 стихи написано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно в начале было у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть речь идет о следующем, друзья. Все, что мы знаем, весь мир, который существует, действует в законе причины и следствия. То есть причина, почему человек есть в его папе и маме. Причина, почему папа и мама в их папах и мамах. Причина, почему эти папы и мамы, то есть бабушки и дедушки, в их папах и мамах. То есть в конце концов мы можем идти по этой цепочке причины и следствия, причины и следствия. И весь мир, все, что существует здесь на Земле, существует только в этой реальности причины и следствия. И поэтому, когда мы думаем о Боге, мы думаем о Нем автоматически точно так же. Мы вмещаем Его в нашу конструкцию. И вот здесь Евангелие Иоанна, Иоанн объясняет, что Бог не такой. Здесь сказано, что Бог безначальный. Вот этим Он радикально отличается от всего, что существующее. Здесь сказано, в начале было Слово. То есть, вот тогда, когда начало, когда мы можем сказать, что есть начало чему-то, так вот, Слово было до начала. Слово «логос» – это Бог, это бытие. Кстати, Иоанн использует здесь специальное слово для того, чтобы объяснить людям, которые знали греческую философию, которые в их греческом понятии было понятие «логоса». Это понятие означало, они использовали его для того, чтобы описать бытие, о котором они не знали, но они, философы, знали точно, что оно должно существовать. Какое-то совершенное бытие должно существовать. Его называли логосом. Вот почему апостол использует это слово и говорит, вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог. И потом объясняет, и слово стало плотью, то есть и логос стал плотью Иисусом Христом. Это сверхважные истины, которые помогают нам понять, что земля принадлежит Богу, а не нам. Псалом 23, 1 стих. «Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие на ней». Это первое. Второе, что здесь сказано в этом тексте. Бог установил законы вселенной. То есть, когда мы говорим о вселенной, мы пришли в дом, не нами спроектированный. И более того, не только не нами спроектированный, мы пришли в дом, который функционирует по законам, на которые мы не имеем права. Ну, например, кто из вас попробует отменить закон притяжения? Если я сейчас отпущу вот эту штучку, которая лазерная указка называется, или я не знаю, как она по-русски называется. Вот я сейчас ее отпущу. Вы ясно понимаете, что она не полетит туда. И ни в какую другую сторону, и вверх не полетит. Почему? Потому что все мы знаем, существует закон, который называется закон гравитации или сила притяжения, которая притянет эту штуку к Земле или к поверхности ближайшей, которая здесь есть. То есть, когда мы приходим в мир, когда люди приходят в мир, что они могут делать? Они могут изучать эти законы. Яблоко упало Ньютону на голову или, не знаю, рядом с головой, вот, и он посчитал объем, вес, силу притяжения и вывел закон. Слышали вы, физику, наверное, проходили когда. Не только Ньютон, существует множество самых разных законов. Вы знаете, вся математика – это законы. Вы знаете, что Бог сильнейший, самый сильный математик – это Бог. Самый сильный физик – это Бог. И он теоретический физик настолько, что он не только исследует физические законы, он их создал все. Для того, чтобы сегодня институты ломали головы и пытались расшифровать это все. И нам нужно это очень ясно понимать. Потому что когда мы говорим о реальности духовной жизни, о реальности церкви, о реальности влияния, которое мы должны оказывать на тех людей, которые нас окружают, мы должны ясно понимать, что Вселенная существует не по нашим правилам. И как бы нам ни хотелось, чтобы она существовала вот так, она будет существовать так, как предположено Богом, так, как предначертано Богом. В книге Иова Бог является к Иову и объясняет ему несколько очень важных истин, пожалуй, несколько глав последних, наверное, как никогда, как ни в какой другой части Библии содержит в себе вот это Божье Слово. Он обращается к нему и говорит: «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, здесь предел надменным волнам твоим». Очень интересные вещи. Люди пытаются там реки вспять повернуть, пытаются строить разные защиты от волн. Но если Бог снимает эту защиту, видели, наверное, эти кадры из Японии, когда эти стены построены были, когда все эти стены, и там летят и корабли вместе, и машины, и дома плывут. И вся человеческая сила, это же японцы, понимаете, да? Японцы, которые, они что, уже все предусмотрели? У них у каждого чемоданчик есть, у каждого японца, в котором все приспособления на случай землетрясения. То есть он сразу взял чемоданчик и сразу, то есть все предусмотрено, и проверяет правительство регулярно, чтобы у всех это было. И вот они все с этими чемоданчиками, ну не все, конечно, но десятки тысяч погибли за это время. То есть речь идет о том, что мы сталкиваемся с силой, которая гораздо больше нашей. 38 глава, 12 стих. «Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру или указывал заре на ее место?» Очень интересный вопрос. Очень такой уместный для того, чтобы человек мог понять. Вот все вот эти гордые люди, которые живут и пытаются устанавливать свою собственную жизнь. Задайте-ка им вопрос, а давал ли ты когда-то приказания утру? А крутилась ли земля под твоим правилом? 39 глава, 26 стих. «Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень?» Вы знаете, что самолеты летают сейчас в результате того, что люди наблюдали, как ястреб летает. И поняли, какие физические законы там действуют. И попробовали это скопировать и сделать. Не совсем совершенно, конечно, сделать. То есть речь идет о том, что мы можем только приспосабливаться к Божьим законам, но мы никогда не можем их поменять. Так, это первое. Мы говорим о том, что Бог действительно определяет бытие. Второе. Бог определяет ценности Вселенной. Что это значит? Я назову это простым словом, это моральный богоцентризм. То есть Бог определяет не только физические законы, но и духовные. Это очень важно людям понимать. Вот точно так же, как никто не отменит силу притяжения, вот точно так никто не может поменять Божьи моральные ценности. То есть, когда люди определяют сегодня так, а завтра так. Я вам приведу конкретный пример. В Соединенных Штатах Америки 50 лет тому назад подавляющее большинство людей считали, что гомосексуализм – это очень плохо. Если вы проведете опрос сегодня, то подавляющее большинство людей будут считать, что гомосексуализм – это, ну, и не очень плохо. Терпимо, скажем. Заметьте, речь идет о том, что большинство людей раньше считали, у них была система ценностей такая, прошло 50 лет, и у них система ценностей поменялась. И люди теперь живут так. Они говорят, ну, раз все, и раз нас много – мы считаем, что это хорошо, тогда мы заставим всех остальных считать, что это хорошо. Что они делают? Они с детства, с первого класса учат, что есть, что может быть не только папа и мама, а два папы или две мамы. У детишек, которые еще совсем ничего не соображают. То есть речь идет о том, что люди пытаются сами определить, что хорошо и что плохо. И мы никогда не сможем правильно функционировать, если мы не признаем факта, только Бог это определяет. Вы знаете, что сегодня очень много гомосексуальных церквей есть в Америке, на Западе. Почему? Потому что они говорят, Бог должен нас понять. Ну, родился я таким, говорит. Это все, конечно, придумало. Почему-то раньше тысячелетиями не рождались, а сейчас вот эпидемия пошла такая, что все прям рождаются. Это эпидемия ума. Это, кстати, тоже имеет свое очень ясное объяснение. У нас нет времени сегодня разобрать первую главу послания к римлянам, где очень подробно и ясно Бог через апостола Павла объяснил эту суть. Я пытаюсь показать один факт, что Бог установил моральные ценности, которые не подвластны никаким человеческим объединениям, группам, институтам и кого бы то ни было. Это основы бытия, основы существования церкви. Псалом 118, 91 стих. «По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе». Очень точно апостол Павел объясняет здесь. Посмотрите еще раз Римлянам 11, 34. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему?» То есть мы не находимся в положении, чтобы пробовать диктовать Богу, как он должен действовать. Это очень интересная тоже часть нашей жизни. Представьте себе маленького мальчика, который пошел в школу и научился считать палочки. 1, 2, 3, или там он еще дошкольную программу какую-то проходит. 1, 2, 3, понял, что можно, оказывается, 2, прибавить 2, и получится 4. Представьте себе, этот человек пытается указать доктору математических наук, как ему рассчитать траекторию полета космического корабля. Ну, понятно, у этого человечка, у него нет еще даже представления о том, что это такое. Но представьте себе, что он очень настойчивый, он говорит, нет, он только вот так должен полететь. И представьте себе, что он говорит, а, ты игнорируешь мои права? А что, ты человек, а я не человек? Да нет, ты тоже человек, только ты еще не понимаешь, о чем говоришь. Для этого нужно школу закончить, потом институт, потом аспирантуру, и потом еще поработать долго, набраться опыта, и потом ты приблизишься к тому, что ты только поймешь, о чем речь идет. И потом еще в зависимости от того, есть ли у тебя талант, может быть, ты и поучаствуешь в разработке следующей траектории полета следующего космического корабля. Так вот, очень многие люди, они ведут себя так по отношению к Богу. Они говорят, а что, я прав не имею? Да имеешь, только у тебя права человека, а у него права Бога. У тебя ум человека, а у него ум Бога. Поэтому соответствующим образом здесь написано, что кто был ему советником? Ну, мы просто совершенно не... Нас вообще не было еще тогда. И даже если бы и были, речь идет о таких уровнях мудрости, которые просто не подвластны нам, людям. Иова 36 глава, 22 стих. «Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он наставник? Кто укажет путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо?» 114 псалом, 3 стих. «Бог наш на небесах творит все, что хочет». То есть, когда мы говорим о том, что человек богоцентричен или не богоцентричен, заключается этот факт. Мы можем определить через следующее. Мы можем посмотреть, насколько человек признает реальность Бога и насколько он живет в соответствии с этим. Следующее. Бог определяет смысл вселенной. Апостол объясняет, Павел объясняет этим людям в Ареопаге следующее. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Для чего? Чтобы они искали Бога. Вот это основа нашего влияния. Мы должны объяснить каждому человеку, что Бог создал тебя здесь на эту землю для одной главной цели. И ты живешь здесь на земле, и Он дал тебе сегодня встречу со мной, кто говорит тебе о Нем, по одной причине, чтобы ты начал искать Его. Согласитесь, что многие даже верующие не совсем понимают смысл. Они не против искать Бога, но это как бы вторично немножко. Главное, ну, закончить школу, закончить институт, получить хорошую работу, квартиру или дом, жениться. Что еще? Ну, внуки, чтобы были потом, или дети, потом внуки и так далее. То есть вот это более реалистично для нас цели жизни. А потом когда-нибудь подумаем о том, что ну вот умирать, пришло время умирать. Ну, наверное, да, Господь Бог прими душу. Библия говорит, что совсем по-другому. Библия говорит, что поиск Его должно быть доминирующим элементом жизни каждого человека. Для этого Он нас создал. Более того, все обстоятельства нашей жизни, они построены так, чтобы подтолкнуть нас к тому, чтобы мы искали Бога. Бог специально, индивидуально выстраивает эти отношения. В притче 16:4 написано: «Все соделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». 48, Исаия 48:1. «Ради себя самого делаю это, и какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам никому». То есть ясно объясняется, что Бог определяет смысл вселенной. Исайя 43:25. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, грехов твоих не помяну». То есть, когда мы говорим о спасении, то спасение, оно имеет своей целью прежде всего, чтобы все привести к Нему, все привести к Богу, ибо все из Него, им и к Нему. Итак, это две вещи, о которых мы очень коротко коснулись, которые лежат в основе того, что мы, о чем мы будем говорить завтра и послезавтра. Третья вещь. Почему нужно стремиться к богоцентризму? Третий вопрос. Ну, прежде всего, богоцентризм – это реальность. Как мы уже сказали, Земля существует по определенным законам. Вот, и очень много в нашей жизни этой реальности, с которой мы сталкиваемся. В книге пророка Исаия, 45 глава, Бог обращается к одному из царей, которого еще не было. Это сказано через Исаию, говорится царю Киру, который будет когда-то. И он говорит о том, что царь Кир освободит народ израильский из вавилонского пленения. И дальше объясняет цель. 6 стих. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Это самый главный фактор, который Бог хочет, чтобы люди познали. Это самое главное, что Он хочет, чтобы мы демонстрировали в жизни. Каким образом мы можем демонстрировать это? Мы можем это демонстрировать только одним путем. Нашей жизнью в страхе Божьем. Нашей жизнью, когда мы трепещем перед Ним. Нашей жизнью, когда люди, которые не знают Бога, которые вокруг нас, когда они посмотрят на нас, и они увидят, что вот человек, который признает, что действительно Бог все во всем. И мы видим, как стабильно, как уверенно и твердо Он живет. И Он живет не так, как мы. Потому что у нас нет прочного основания жизни. Итак, богоцентризм – это реальность, это первый вопрос. Второй вопрос – богоцентризм – это благо. Очень важный фактор. Бог все то, что Он делает, Он все делает хорошо. Бытие 1.31 написано: «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма». И вот что Он создал. Если мы попробуем сделать такой график, то Бог является центром всего, и человек был как бы на орбите, он подчинен был Богу. И вот это гармоничное сочетание Бога с человеком и является Божьим замыслом. И так было до того момента, пока дьявол не подошел к человеку, и дьявол сказал: слушай, ты сам можешь быть Богом. То есть ты сам можешь оторваться, и ты сам можешь стать своей собственной планетой. Представьте себе, что... Верни-ка еще раз этот... Представьте себе, вот эта Земля, допустим, и Луна по орбите вокруг Земли вращается. И вот если бы кто-то попробовал, взял и оторвал бы Луну, чтобы она сама вокруг себя теперь вращалась. Вот это то, что произошло с человеком. Человек вращался вокруг Бога и его ценностей. И дьявол оторвал человека, и он поставил его в свою собственную орбиту. или поставил его себя самого. Человек сделал себя самого центром. Вот почему человекоцентризм является состоянием постоянной войны с Богом. Иногда эта война уходит глубь, глубоко, глубоко внутрь. Многие люди живут, и они думают, они говорят, я же не воюю против Бога, я не выхожу на митинги, я не состою в союзе воинствующих безбожников. Слышали, такой союз был в 30-е годы здесь, в Советском Союзе. Я поэтому, Бог ко мне никаких претензий не может иметь. Но в действительности это потайная война, это где-то глубоко, глубоко спрятанная война. Война, когда человек говорит, нет, должно быть по-моему. Не по-божьему, а по-моему должно быть. Когда сердце человека отказывается преклониться перед Богом. Екклесиаста 8:12 написано, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Господа, которые благоговеют пред лицом Твоим. Вот почему мы говорим, что богоцентризм – это благо. Когда человек преклоняется перед Богом, Писание ясно говорит, благо будет боящимся Господа. Это благо связано с несколькими важными качествами богоцентризма. Во-первых, богоцентризм смиряет. То есть, когда человек предстает перед великого Бога, его сердце смиряется. Знаете, что происходит? Самый главный враг человека сокрушается. А самый главный наш враг – это наше собственное «я». Это первое. Второе. Богоцентризм учит правильно думать. Представьте себе человек, который пытается сконструировать космический корабль, но он отрицает законы аэродинамики. Он пытается его строить по своим собственным представлениям о том, какая, а что такое аэродинамика. Он никогда не сможет построить чего-нибудь, чтобы летало. Или если оно взлетит, то очень недалеко. То есть для того, чтобы строить что-то, чтобы летало, нужно знать законы, которые управляют этими всеми процессами. Так вот, для того, чтобы правильно думать о божественных вещах, о смысле жизни, нам нужно посмотреть на то, что Бог является определителем всех этих законов. Третье, богоцентризм ободряет и успокаивает. Что это значит? Смотрите, когда человек вращается вокруг Бога, он доверяет ему, он знает, что Бог стабилен. Он знает, что на него можно уповать. Он знает, что если Бог установил законы вселенной, и они не поколеблются, вот точно так его слово, данное его детям, не поколеблется. То есть это сверхважный фактор для жизни. Кроме того, богоцентризм делает человека эффективным, то есть смиренный, правильно думающий и уверенный в Боге человек, который имеет глубокий покой и удовлетворенность в сердце, этот человек будет эффективным, чем бы он ни занимался. В школе он будет эффективным, на работе будет эффективным, семью будет создавать эффективно, решать вопросы общества, с которым он соприкасается, будет эффективно. То есть это очень важные элементы, которые делают человеческую жизнь правильной. И самое последнее. Мы приходим все больше и больше к практике. Как научиться богоцентричной жизни? Или какое практическое влияние оно имеет на нас? Вы знаете, самое тяжелое, что может произойти, это когда люди начинают говорить о величии Бога, когда они начинают говорить о разных доктринах, связанных с величием Бога, и когда они начинают настаивать на этом, спорить друг с другом, еще и переругаются с кем-то. Есть очень важное правило. Библейские истины даны не для того, чтобы спорить о них. Они даны для того, чтобы жить ими. Это самая важная истина. То есть, когда мы говорим сегодня о величии Божьем, когда мы говорим сегодня о том, что Библия представляет нам вот такого Бога, самое главное заключается в том, что мы поставили перед собой цель. Нам нужно научиться жить такой жизнью. Как научиться жить? Есть несколько очень важных принципов. Первое. Учитесь видеть величие Бога. Мы живем, и мы часто живем так, что как будто Бога не существует. Я это называю практический деизм. Есть такая теория. Теория заключается в следующем. Кстати, некоторые американские президенты, отцы-основатели были деистами. Томас Джефферсон был деистом. И много было, кстати, в России тоже в 19 веке. Речь идет о следующем. Люди изобрели теорию. Теория такая. Они говорят, Бог создал Вселенную, мы не отрицаем, потому что очевидные факты. Возьмите существование математики. Математика – это не наука, не неестественная наука, то есть она не связана с вещами, которые могут эволюционировать. Но она существует. Это сложнейшая наука. Или возьмите логику. Логика – это нематериальное явление. Оно не может эволюционировать. Если они говорят о том, что эволюция развивалась там как-то, то эволюционировали только вещи, только физические материалы. Если допустить даже эволюцию. Но логика явно существует. И когда мы разговариваем с атеистом, опровергающим существование Бога, мы оба функционируем только в системе логики. Иначе бы наш разговор потерял смысл. То есть, когда мы говорим о том, что Бог действительно сотворил все, мы часто живем так, как деисты. Что деисты говорят? Бог сотворил все, но Он никогда больше не касается земли. То есть они живут так, как будто Бога нет. Они признают, что Бог сотворил Вселенную, но Он никогда не вмешается во Вселенную. Такую хитрую теорию люди придумали, чтобы ответственность снять с себя перед Богом. Так вот, наша задача, задача верующих людей заключается в том, чтобы жить, чтобы люди вокруг нас видели, что Бог есть. Чтобы люди, которые окружают нас, ясно понимали, что мы видим существование Бога во Вселенной, которая нас окружает. Самое первое – это нужно учиться видеть величие Бога во Вселенной, в природе. Псалмопевец говорит об этом. Псалом 18, 1 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания, нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнца, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Посмотрите на свою жизнь и дайте себе ответ, как часто вы отмечаете Божье величие. Вы знаете, наша жизнь окружена удивительнейшим явлением. Вот сейчас весна, потихонечку зелень пробивается. Это не просто так. Вы представьте себе, клетки имеют определенный таймер, который при определенных условиях срабатывает, и они начинают размножаться. И не просто размножаться, а клетки особого типа размножаются. Одна клеточка, из одной клеточки получается стебелек, из другой клеточки появляется листочек. То есть, когда мы говорим о простейших явлениях, мы говорим о вот этом, о этих почках, которые раскрываются. Но ведь таких же явлений миллион вокруг нас. И нам, верующим людям, нужно научиться их видеть. И они везде. Они в нашем организме. Вы знаете, меня всегда удивляет, каким образом происходит. Вы порезали палец. И потом через какое-то время вы видите, что все заросло. Ну, мы привыкли, ну, срослось, ну и что такое? А что такое срослось? Это значит, клеточки с одной стороны порезанного края каким-то образом стали соединяться с другой стороной порезанного края. Причем у вас же не нарастают вот здесь просто такие шишки на вашей коже. Нет, они там не растут, потому что сигнала нет. Они растут только там, где порезаны. Включаются механизмы, которые ремонтируют. И это маленькая вещь. Вы знаете, что каждый день в вашем организме происходит капитальный ремонт. А точнее, не день, а ночь. Каждую ночь человек ложится спать. Вот почему Бог так сделал. Нам нужен сон. Я всегда задавал себе вопрос, но почему Бог сделал, мне все время не хватает дня. Может, и вам тоже. Почему-то нужно спать, ложиться. Вроде бы только встал недавно, 18 часов тому назад. Вот, день так быстро пролетел, и опять нужно спать, потому что без сил уже. Но оказывается, нужно. Знаете, для чего? Вы знаете, наши машины мы отгоняем на капремонт. Там или на всякий там какой-то текущий ремонт. А Бог сделал организм, что человек засыпает, И в это время начинается работа по ремонту, по восстановлению всего поврежденного в организме. Опять-таки, мы же не специалисты в этих делах. Вот даже все простое говорит, кричит, свидетельствует о величии Божьем. Нам нужно научиться жить, замечая это. Вот тогда церкви будут влияющие. То есть, когда мы говорим о богоцентризме, мы говорим о том, что нам нужно научиться во всем, что нас окружает, видеть Бога. Исаия 40 глава, пророк призывает нас и говорит следующее, в 26 стихе, «Поднимите глаза ваши на высоту небес». «Поднимите», говорит. Вот выйдите ночью, сегодня, правда, тучи там, кажется. Вот, когда туч не будет, выйдите ночью и поднимите глаза на высоту небес. И посмотрите, кто сотворил их. И задайте себе вопрос, кто выводит воинство их счетом? То есть огромное количество звезд, миллиарды, триллионы. Он всех их называет по имени. То есть, оказывается, у него есть цель для всего этого. Кстати, я выявил свою теорию недавно. Может, вы смотрели вот эти разные фильмы, когда показывают звезды и рассказывают, как много там всего великого. Сейчас в интернете есть такие... Я забыл уже, как этого человека зовут. Один американец в Техасе живет. Он снимает такие фильмы и распространяется сейчас. Вот. Это удивительное явление. И в прошлом году мы были с группой друзей молодых, были в горах. И там далеко от города нет этого городского света, нет. Вот. И был такой, ну, просто чистый-чистый день, и я вышел из этого домика, где мы были, вышел и так поднял голову, и не могу оторвать. Такое количество звезд! И настолько это прекрасно! Потихонечку я слышу, кто-то еще подошел. Потом уже стали табуретки искать. Поднимите глаза ваши на высоту небес. Так вот, теорию какую я вывел. Я не знаю, я, конечно, не астроном. Вот, но я задал себе вопрос. Вот смотрите, Земля – малюсенькая планетка. Но все, для чего существует Вселенная, происходит на Земле. Я задал вопрос, зачем триллионы звезд? Зачем бесконечная Вселенная? Зачем Богу нужно было их по имени знать, каждую звезду? Одно только объяснение я нахожу. Вы знаете, мы люди, ограниченные люди. И все, что мы знаем, ограничено. Имеет начало, имеет конец. Пространство – это единственное явление, о котором мы можем смотреть и представлять, что там что-то есть. А что за тем, что есть в самом конце? То есть мы можем попытаться представить безграничность пространства. Конечно, если вы будете представлять безграничность пространства, то рано или поздно ваш ум сломается, потому что он просто не способен все это вместить. Но вот это безграничное пространство – это очень яркая иллюстрация безграничного Бога. Вот почему сказано «поднимите глаза ваши на высоту небес». Попробуйте осмыслить Божье величие. Математик Кеплер приходил в восхищение о Божьем творении, когда он созерцал Божье творение, и он своей знаменитой книге о движении планет, он заканчивает ее очень таким воодушевленным словословием Богу. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Пастер, химик и микробиолог, предупреждал свое поколение ученых следующими словами. «Еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца. Я молюсь во время работ своих лабораторий». Исаак Ньютон, тот великий физик, о котором мы говорили уже себе, в одной из своих книг пишет, «Небесный Владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его, преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти». из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия. И все соответственное месту и времени разнообразия сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которого я называю Господь Бог. Вот когда мы, вот почему нам нужно видеть Бога и видеть величие Его в природе. Второе, нам нужно видеть величие Бога в жизни. Природа – это одно явление, но дело в том, что Бог управляет и нашей жизнью. Бог управляет всем тем, что происходит вокруг нас. И нам, как я уже сказал, нужно научиться самим так думать, и нам нужно говорить об этом людям. Особенно сегодня, когда люди волнуются, империи поднимаются, падают, инфляция, всякие разные эти власти, борьба за власть, или революции, или конфликты, которые возникают то там, во всем мире. И люди находятся в состоянии волнения. Так вот, Писание, люди, которые знают, что Бог управляет Вселенной, они знают, что Бог управляет ходом истории. Когда-то Даниил попал в вавилонский плен. Его родители, скорее всего, были убиты там в Иудее. Он вместе со своими друзьями претерпел очень много неприятностей. Но когда он думал о Боге, он говорил следующее. Даниила 2 глава 20 стих. «И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. В этом сила христиан. Когда инфляция и обвал денег, они могут жить стабильно и спокойно. По простой причине, потому что Бог в центре их жизни. Вот что значит богоцентризм. И когда люди, волнующиеся вокруг, не имеют места и не имеют стабильности, они могут посмотреть на верующего человека, и они могут видеть того, кто идет прочно. По простой причине, у него прочное основание. Бытие, 50 глава, приводит очень интересные слова, сказанные Иосифом. Помните, когда братья Иосифа, они явно жили не богоцентричной жизнью. То есть они жили жизнью, когда они изобретали постоянно что-то сделать. И вот они изобрели, как избавиться от конкурента и продали его в рабство египтянам. Вот, и потом его отвезли туда, и потом проходит время, и голод у них. И помните, как они постоянно хитрят и что-то выгадывают там во всей этой истории. И потом, когда отец умер, они испугались. Они думают: ну теперь Иосиф сведет с нами счеты. И они изобрели историю. Они приходят и говорят Иосифу: Иосиф, понимаешь, вот папа когда умирал, он не успел тебе сказать, но он сказал, чтобы ты нас не трогал. Иосиф их успокаивает, он-то видит и знает. И он им говорит следующее, смотрите, 19 стих. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Вот это богоцентричный человек. Ему не нужно месть. Он знает, что Бог всем этим управлял и продолжает управлять. Слушайте, что он говорит дальше. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Заметьте, братья Иосифа умышляли, чтобы сделать зло. Но Иосиф видит, что всем управляет Бог. И Бог допустил это зло для того, чтобы в конце концов Иосиф оказался в Египте и стал премьер-министром, и обеспечил запасы продуктов для того, чтобы спасти этих же братьев и их отца. Кстати, здесь есть очень интересное слово. Если бы у нас было время, мы бы подробнее разобрали. Посмотрите вот это слово: «но Бог обратил это в добро». Вы умышляли, а Бог обратил. Так вот, в еврейском языке это одно и то же слово. Вы умышляли против меня зло, а Бог умышлял это в добро. То есть, оказывается, Бога не поймали врасплох. Бог знал все это, Он видел все это, Он допускал все это. В этом сила верующих людей. Они знают точно, что Бог в конце концов обратит это во благо. Ибо воля Божия благая, угодное и совершенное. Римлянам 8:28. Помните, написано: «Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению», что дальше? «Все содействует ко благу». Вот в чем богоцентричная жизнь, которую не знают неверующие люди. Это им неизвестно. Второе. Мы говорим о том, как научиться богоцентричной жизни. И первое, нам нужно созерцать славу Божию, видеть Его везде, в природе, в жизни, видеть величие Бога. Второе, нам нужно учиться бояться Бога. Практически учиться. Мы не умеем этого. Мы выросли, мы жили, мы родились, не имея страха Божьего. И когда нам сказали о Боге, это первое, самый главный шаг, чтобы научить нас бояться Бога. Именно этим характеризуется всякий верный человек, всякий верующий человек. Псалом 33, 9 стих. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня». И дальше для чего? Он говорит: «Страху Господнему научу вас». В этом смысл христианской жизни. Наше христианское влияние прямо пропорционально уровню нашего страха перед Богом. Люди, живущие вокруг нас, они не боятся Бога. И в этом их самая большая беда. Каким образом страх Господень проявляется? Прежде всего, смиряйтесь перед Богом. Признание величия и абсолютного статуса Бога и включает в себя вот этот смиряющий эффект. Псалом 8. «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и на звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Когда я смотрю на все вот эти катастрофы, которые сегодня происходят, у меня возникает вопрос: «Господи, а почему нас ты милуешь еще?» Не так давно, буквально на прошлой неделе в Америке, один из самых тяжелых торнадо был. Торнадо смерти, кажется, по-русски это называется, да? 300 человек погибло. Я когда-то жил в том регионе, ходил там в библейский колледж, жил в том регионе. Первый раз я не знал, что это такое. Ночью стучат к нам в двери, там что-то кричат. Я еще по-английски не так хорошо понимал. Вот. Ну, говорят, что basement, то есть это подвал. Вот, ну, думаю, кому нужно в подвал среди ночи? Потом на утро встаю, по телевизору показывают, буквально в 2 километрах от того места, где мы жили, был большой магазин, как у вас Ашан, вот типа такого магазина. Большой магазин, и там куча стояла машин. Так вот эти все машины подняло, перемешало и на крышу сбросило. То есть, когда мы говорим о том, что мы смотрим на вот это все величие, сердце сокрушается. Должно сокрушаться. Мы когда-то с братьями ходили на гору. У нас есть недалеко от нашего места, где мы живем, вулкан, который взорвался в 1980 году. И взорвался его взрыв, сила взрыва была равна 2000 атомных бомб, которые на Хиросиму когда-то сбросили. То есть мощнейший взрыв. И сейчас можно подняться, конечно, если есть еще силы. Я не знаю уже, смогу ли я подняться. Несколько раз поднимались мы туда. Можно подняться на самую кромку. Вот когда смотришь на всю эту чашу, которая перед тобой, которая вот так вот в один момент рванула, и все это огромное количество, там мегамиллионы тонн. Вот просто так. Но вы знаете, когда ты смотришь туда, это одно. А потом, когда я разворачиваюсь и смотрю на то, что там еще один вулкан, еще не взорвался. Вот там еще, и 5 там видно. С этой точки можно 5 увидеть. И ты видишь, что этот и не такой большой. Это оказывается, ну, просто прыщик небольшой такой на земле. И когда ты посмотришь, что земля-то, это все-таки, это просто песчинка во Вселенной. И тогда ты представишь себя стоящим на этом прыщике. Да ты вообще тля какая-то. И даже тля – это сильно, сильно крупный масштаб. То есть в масштабе Вселенной ты видишь свою незначительность. Вот почему возникает вопрос: кто есть человек, что ты спас меня? Что ты сына своего послал ради меня? Это то, чем должно быть наполнено наше сознание. Второе. Ищите не своих прав, а послушания Богу. Это, пожалуй, самое главное. Вот у мужа и жены возникают проблемы. И каждый из них говорит, а я имею право. Мне, как пастору, часто приходится иметь дело с подобными ситуациями. Приходят люди, и один объясняет мне свои права, она объясняет мне свои права. Я пытаюсь обратить их внимание на другое. Я пытаюсь помочь им понять. Подумайте, пожалуйста, не о том, у кого какие права, а кто из вас, как может Господа прославить в этой ситуации? Мы же ведь для этого живем. И заметьте, очень трудно повернуть мышление. У человека прямо-таки правовое мышление. Описание говорит о том, что даже Иисус Христос, когда у Него были права на все, послушайте Филиппийцам 2 глава 5 стих, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, у него были права божественные. И он от них отказывается. И он от них не просто отказывается, а он, написано, принял образ раба, смирившись, сделавшись подобным человеком, и став по виду как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Обратите внимание на вот эти два слова. Посмотрите, здесь написано, но уничижил себя, и Иисус Христос сам добровольно себя унижает. И второе слово, 8 стих, смирил себя. То есть он это сделал не потому, что отец его заставил, и не потому, что люди его смирили. Он стоит перед Пилатом, он стоит перед воинами, и он им говорит, теперь ваше время. Власть тьмы наступила. Пилат говорит, я же имею власть, тебя сейчас предать смерти. Он говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы Бог тебе не дал. Вот это реальное смирение самого себя. Представьте себе, что вы человек, у которого дядя работает министром внутренних дел. И вот останавливает милиционер вас какой-то и начинает придираться. Что бы вы ему сказали? Я знал одного человека, который работал когда-то в органах безопасности. Потом прошло время, он обратился к Богу, и у нас был с ним такой очень откровенный разговор. И я спрашивал ему, вот опиши состояние твоей души, как ты жил вот тогда? Он говорит, было самое страшное, если я вдруг обнаружил, что у меня нет удостоверения с собой. Потому что удостоверение – это защита от любой какой-то придирки к тебе. То есть люди научились жить так, что у него есть инструменты, которыми он защищается. Вот представьте себе Иисус Христос. Когда Петр рванулся защищать его, Христос остановил его. И помните, что сказал? И говорит, в любой момент могу вызвать сейчас 12 легионов ангелов. Если вы читали Ветхий Завет, помните, как один ангел 170 тысяч воинов очень быстро разогнал. Представьте себе, что могут сделать 12 легионов ангелов. Во всяком случае, всю Римскую империю очень быстренько к рукам бы прибрали. И Христос может это сделать, висит на кресте, на него плюют. Он может это сделать в один момент. У него не дядя в МВД работает. Он сам, Бог, может это сделать. Но здесь написано, смирил себя до смерти. И смерти крестной. То есть, когда мы говорим о богоцентричной жизни заключается в том, что я ищу не свои, а послушание Богу. Вы знаете, это самый безопасный путь. Все время, пока мы ищем своих прав, ничего же не получается. А когда мы ищем, как я могу быть здесь послушным Богу, вот тогда потихонечку начинает созидаться. Семья ли то, жизнь ли то, карьера ли, или любые сферы жизни, о которых мы можем говорить. Но исходит из признания того, что Бог имеет абсолютный статус во Вселенной, у Бога превосходная мудрость. Есть Его право определять нашу жизнь, Его благо, Бог действительно благ, и Бог обладает, Бог любит нас. Псалом 17, 2 стих. «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое». Вы знаете, что значит упование на Бога? Уповать на Бога – это значит доверить Ему результат жизни. Это значит, что я буду делать то, что Он говорит, и результат Он определит, какой будет. Нам часто страшно так делать, потому что нам кажется, что люди возьмут верх. Нам кажется, что ситуация пойдет неправильно. В этом-то и суть богоцентричной жизни. Этим-то мы и отличаемся от людей, которые неверующие. Потому что мы точно знаем, я не могу так делать. Иосифу предлагает женщина выгодный вариант. Он-то ясно понимал, некому его защитить там. Причем это не только вариант в том, чтобы сохранить за собой пост. Он ясно понимал, что если он не пойдет на эту уловку жены Потифара, то он получит себе врага, очень влиятельного врага. Кроме того, Иосиф же тоже человек, тоже мужчина, далеко, никого нет. Где-то там остался отец со своими братьями, и те, не пойми, какие верующие, продали меня в рабство. То есть очень много причин для того, чтобы та была, не была. Но заметьте, Иосиф тогда, когда никто не видит, когда никто не знает, он говорит этой женщине: «Как я могу сделать такое зло? Согрешить против Бога и против господина моего, который доверяет мне все в этом доме?» Это упование на Бога. Это реальное практическое упование. Он рискует своей жизнью, и он попал в тюрьму. И некоторые люди, может быть, и говорили: «Ну вот, да уповался, оказался в тюрьме. А если бы по-нашему, там бы договорился, там бы чуть-чуть флиртанул, там бы чуть-чуть и вашим, и нашим, потихонечку». И сегодня очень много таких христиан, которые и вашим, и нашим. Проблема в том, что и церкви-то становятся такие, и вашим, и нашим, которых Бога мало, которых влияние Божьего мало. Конечно, все это сводится к тому, насколько мы действительно можем доверять Богу. Доверяйте Его решению. У Бога есть решение. Иногда они нам не очень нравятся. Когда мне было 17,5 лет, умерла моя мама. Ей было 52 года. Золотой человек был. Отец был служителем, очень много трудился, был за дело Божие в тюрьме. Она воспитывала нас четверых, и работала в шахте, и в это время еще несла служение, регент была в церкви. Я ясно понимаю, все, что во мне есть, это от нее. То есть отец был или на служении, или в тюрьме. Я с ним уже потом был, когда уже все эти отсидки закончились. Вот, потом Бог дал такой период, что уже это было незадолго до маминой смерти. И вот она заболела раком. Я задавал себе вопрос: почему? Я уже был членом церкви. Уже эти вопросы все стояли в мозгу. Почему? Я вам скажу откровенно, я до сих пор не знаю ответа. Я думаю, что когда я приду на небеса, Бог объяснит мне это. Но я знаю точно, что я могу доверять Божьим решениям. Даже тогда, когда оно очень больное. Даже тогда, когда по-нашему нам кажется, что не так бы должна сложиться судьба. Вот там какой-то алкоголик, кажется, да. Сам виноват, спился. А когда хорошие люди, нам нужно учиться доверять Его решениям, учиться доверять Его мудрости. Бог знает, Его пути не наши пути, Его разум – это не наш разум. Доверяйте Его могуществу. Бог силен провести. Доверяйтесь Его любви. И самое последнее. Мы уже говорили о трех вещах. Как научиться богоцентричной жизни? Учитесь видеть величие Бога, учитесь бояться Бога, учитесь доверяться Богу. И последнее. Учитесь видеть свою ценность в Боге. Это самая большая проблема, пожалуй, в наш современный век особенно. Причина заключается в том, что нас всегда убеждается, что убеждают, что ты ценен. Особенно рекламы, которые хотят нам продать что-то и говорят, ты достоин этого. Ну, в действительности они имеют в виду, что они достойны того, чтобы вы отдали им свои деньги. Но это влияет на умы людей. Людям кажется, что он действительно достоин, он действительно такой великий. Вот. И многие даже изобрели такую теорию люди. Люди говорят, что существует вообще-то три главных заповеди. Помните, Христос назвал две? Возлюби Господа Бога твоего и дальше возлюби ближнего твоего, как самого себя. Так вот, сегодня изобрели такую теорию. Они говорят, что а как ты можешь возлюбить ближнего, как самого себя, если ты сам себя не любишь? Поэтому нужна еще третья заповедь. Возлюби Господа Бога, возлюби самого себя, и потом возлюби ближнего, как самого себя. Ну, в Библии нету такой заповеди, вы сами понимаете. И причина, почему нет такой заповеди, очень проста. Дело в том, что люди рождаются страшно любящими себя. Помните, еще дьявол, он хорошо знал это дело, и он подходит к Богу и говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Дьявол знал, что человек любит себя больше, чем все остальное. Это действительно реальность. Дьявол предложил человеку эту реальность. Он говорит, ты сам будешь Богом. Но в действительности нам нужно понять. Он говорит, а иначе что? Иначе ты что, тряпка? Мусор? Ты прах земной? Это совершенно неверное мышление. Я вам приведу одну иллюстрацию. Чтобы нам понять этот факт, нам нужно подумать об одной вещи. Здесь пользуются, вы пользуетесь, я знаю, многие пользуются пластиковыми картами, да, за которыми оплату производят. Так вот, когда пластиковую карту вы хотите воспользоваться ей, что делаете? Вы проводите ее в такой машинке, которая по-русски называется терминал, или по-английски ее называют card reader. Я думаю, что это немножко правильнее. Card reader, то есть читатель карточки. Что такое card reader? Card reader – это такой приборчик, это маленький компьютер, который может почитать, что на магнитной ленте вашей карты написано. Что он делает, этот card reader? Я вам объясню, как он работает, чтобы вы могли разуметь. Хотя, я думаю, многие понимают. Card reader берет и посылает эту информацию. Она бежит, бегом в банк. И приходит в банковский компьютер. И там она быстренько проверяет счета. Оп, такой человек, есть счет, гроши мая. То есть чуть-чуть денег есть. Окей, и назад быстренько информация. И на табло высвечивается у продавца. Этому продайте. Есть деньги. Понимаете, да, как это все работает? Теперь представьте себе такую картину. Вот этот кард-ридер, он имеет ценность, но эта ценность не самостоятельная. Она зависит от его связи в банке, с банком. Попробуйте отрезать кард-ридер и его связь с банком. Все там на месте. Компьютер работает. Шарики, ролики, напряжение, транзисторы, тиристоры, микросхемы, сопротивление. Все там есть. Провели, прочитал. Но он не знает, с чем сравнить. Потому что связи с банком не существует. И вот вы посмотрите на эту штуку и скажете, ну, он имеет ценность или нет? В данном случае нет. У меня когда-то в гараже валялся генератор от Бьюика. Бьюик – это машина такая. У меня когда-то был Бьюик. И когда-то там у кого-то кто-то что-то разбирал и говорят, ну, на тебе, хороший генератор, абсолютно новый почти. Ну, те, кто пользуется, те, кто автомобилисты, знают, как тяжело выбросить хорошую железку. Вот она у меня лежала в гараже. Год лежит, второй год лежит. Ну, Бьюик я продал уже. А железка хорошая. Ну, хороший генератор абсолютно. Особенно, когда в России поездили, и там, знаете, все эти подшипники 202, 302. Я помню, знал все номера подшипников. Какие там, на какой помпе менять их. Вы знаете, этот генератор имеет ценность только когда он на Бьюике стоит. В конце концов, мне пришлось его выбросить. Хороший, но не нужен. Вот точно так ценность человека. Человек ценен только тогда, когда он с Богом связан. Как только он потерял связь с Богом, шарики и ролики на месте. Энергия тоже кушает и функционирует. Но полезного без Бога выдать уже не может. И нам нужно ясно понимать, нам нужно учиться видеть свою ценность в Боге. Дьявол внушил нам с грехопадения видеть ценность в самих себе. Это совершенно неправильное явление. Представьте себе, этот кардридер начал бы определять, кому продать. Этот выглядит неплохо. А у этого шаромыжный какой-то вид. И стал бы определять, не-не-не, у этого, наверное, денег нету. Это так, как мы определяем часто. Вместо того, чтобы быть действительно частью божественных определений. Ефесянам 5 глава, вернее 2 глава, 5 стих написано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе». Заметьте, как наше воскресение связано с нашей связью со Христом. Человек, видящий свою ценность и значимость в Боге, ищет того, чтобы Бог мог прославиться как можно больше в любом его действии. Пусть это станет нашей целью сегодня. И сейчас, когда мы будем молиться, друзья, я хотел бы попросить, чтобы каждый из нас мог посмотреть на свою собственную жизнь. Посмотрите в свое сердце и попробуйте осознать себя и осознать Бога. И посмотрите, где вы. Стоите ли вы как соперник Божий, конкурируя с Ним? Или же вы, преклонившись перед Ним, встали на Его орбиту, подчиняя Ему свою жизнь и живя ради Него, как пишет псалмопевец, 114-й псалом, 1 стих: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей и ради истины Твоей». Мы продолжим разговор этот завтра. Мы посмотрим на практические формы того, как Бог действует в нас и как Бог хочет действовать в нас. Но я хотел бы, чтобы сегодня для каждого из нас эта тема стала молитвой. Давайте мы встанем. Пожалуйста, склоните ваши головы. Пожалуйста, откройте сейчас ваши сердца. Осознайте того, что вот эта реальность Божьего присутствия, она сегодня здесь находится. Что это не просто физическое измерение, что сегодня есть духовное Божье измерение, сегодня есть реальность божественного присутствия, сегодня есть владыка неба и земли, который является Богом, вечным, сильным и всемогущим. Преклонилось ли перед Ним ваше сердце? Живете ли вы и посвятили ли вы себя тому, чтобы жить для Его славы? Ищете ли вы того, чтобы быть Ему послушным? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы сейчас, перед лицом Божьим. Давайте мы в молитве предстанем перед Ним и поклонимся Ему. Господь и Бог наш, мы понимаем, Господи, что Ты Бог, Ты великий Творец неба и земли. Ты являешься, Господи, владыкой вселенной, который не имеет начала и не имеет конца. И мы, Господи, люди, полностью зависимые от Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. И, к сожалению, очень часто, Господь, мы забываем о Тебе. Очень часто мы забываем помнить о том, кто мы и кем являешься Ты. Я прошу Тебя, Господи, прости нас за это. Я прошу Тебя, Господь, за себя и за всех присутствующих здесь. Господи, помоги, чтобы сердца наши были обращены сегодня к Тебе, чтобы мы могли ясно осознать смысл богоцентричной жизни, чтобы мы могли ясно понимать, что наша жизнь, она имеет смысл только в Тебе, что самое доброе и самое приятное и радостное заключается в Тебе. Благослови нас, Господи. Я прошу Тебя, благослови оставшуюся часть этой конференции. Помоги, Господь, чтобы, поклонившись Тебе, мы могли обрести благодать Твою, чтобы Ты наполнил нас собой, чтобы Ты изменил нашу жизнь, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.